Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня на ваши вопросы отвечает независимый юрист Олег Попов. Олег, добрый день!
Мария, добрый день! Уважаемые слушатели, добрый день!
278-96-41 – тот самый номер телефона, по которому мы принимаем ваши вопросы. Что пришло на сегодняшний день? Уже несколько раз в описании вакансии я находила информацию о том, что премия к постоянной части зарплаты начисляется по KPI. Что это такое и законно ли применять такую систему премирования в России? Неужели есть люди, которые еще не слышали о KPI? Это
очень
уже
много.
Что-то на уровне мема, по-моему, вот стало,
да.
Вот это вот из...
К сожалению, да, это действительно
из HR
стало.
Пришла, из языка HR.
Можно сказать, что вот когда 90-е годы, старая система, советская, построенная на советском кодексе законов о труде, фактически, ну, разрушилась, да, и законодательство было... очень размытые, зарплаты были в подавляющем случае черные, в лучшем случае серые, на российский рынок пришло довольно много иностранных компаний. И вот особенность иностранных компаний при всех их плюсах и минусах, ну, большим плюсом было, что эти компании, типа Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone, было детальное соблюдение законодательства российского, трудового законодательства. Я как юрист, который 12 лет проработал в компании Pepsi-Cola, знаю это на себе. А во-вторых, они принесли очень много техник, методик, которые, кстати, были в советском трудовом законодательстве, в традиции применения трудовых законов.
Просто не были закреплены и назывались по-другому.
Назывались по-другому. У всех сотрудников была премия. Но премия иногда непонятно было, на что начисляно. Иногда просто ее давали как дополнительную зарплату. Никто даже не смотрел на это. Такие компании, о которых я уже говорил, они очень трепетно относятся к тому, за что выплачивается зарплата. Они дают хорошую окладную часть, вот эту постоянную. А премиальная часть у них была привязана, здесь у нас HR, сейчас кадровики, бывшие кадровики,
да,
которые стали называться HR-ами, я тоже был HR-ом. Вот, HR – это сокращенно HR, Human Resources, человеческие ресурсы. Есть MR, Material Resource, материальные ресурсы, есть человеческие ресурсы. Это очень важный ресурс, наверное, ключевой для бизнеса ресурс – это именно человеческий ресурс. Ну, многие компании в России только сейчас начинают, может быть, это для себя понимать, потому что оборудование, техника меняются постоянно, а тот, что вложено в человека, это, ну, просто бесценно. Так вот, KPI – это название премии. KPI с английского – Key Performance Индикатор, ключевые показатели эффективности. То есть, в идеале, это должно быть, ну, не больше, а там от 5 до 7, не больше. Вот таких ключевых показателей. Выполнение плана по продажам, например, увеличение базы активных клиентов, прозвон неактивных, мертвых клиентов с регулярностью, там, 3 звонка в день, не меньше 3 звонков и так далее. Вот такие вещи прописываются.
Ну, то есть они должны быть четко прописаны,
оцифрованы.
И человек должен понимать, чем он по факту будет заниматься и по каким ключевым точкам с него работодатель будет спрашивать.
Да, и все, например, вот эти 5 целей, это 100%, а они делятся. Самая главная цель, например, выполнение плана продаж. Это 50% от премии, а дальше распределяется там увеличение активной базы, это 10%, ну и так далее, чтобы полностью все эти 5-7 целей были достижимы и оценены. Наши российские компании, услышав, сходив на семинар про KPI, прочитав книжки, выслушав чаще всего ютубера какого-нибудь популярного, раскрученного, так этим увлекаются. Я видел лично своими глазами таблицу по KPI, где было, дайте мне не соврать, где-то, по-моему, около 100 таких целей. 100 целей, там, на год расписано, на квартал, на месяц, там, но это, понимаете, вот я с человеком разговаривал, который жил в этой матрице, он говорит, слушайте, я даже не смотрю, я знаю, что вот за это я получу денежку, я там сосредотачиваюсь, а все остальное, это, конечно, правильно вы сказали,
перебор.
Это уже мемом становится, просто каким-то мемчиком,
да.
Вот, что несерьезно, а так я еще раз хочу сказать, что это обыкновенная премиальная система. Уволить, например, применять ее в России законно можно, она должна быть в локальных нормативных актах закреплена. Вот, кстати, вот у нас сейчас разделение среди HR, есть HR – это те, кто вот мотивацией занимаются, привлечением сотрудников, там, вот развитием сотрудников.
Ну, то есть не просто записывают данные по факту тех, кто приходит,
это кадровая
служба. СОБИСы проводят, да?
Да,
а еще и конкретно ищут самого лучшего работника
на рынке,
по той или иной вакансии.
Да, и кадровики, вот наши кадровики старой закалки, новой закалки, они вот в локальных нормативных актах не используют вот эти английские аббревиатуры, туры, KPI, HR и прочее. Вот это разговорный жаргон такой, профессиональный. А так это используется переменная часть дохода, да, премия, премиальная часть. В принципе, это все нормально. Не пугайтесь KPI, задавайте на собеседовании конкретные вопросы, за что вам будут платить деньги и за что вас могут лишить премии за недостижение каких-то целей.
Следующий вопрос. Я уже 2 года работаю дизайнером в компании по гражданскому договору. В штат компании я не зачислена, и мне не полагается отпуск, и не оплачивается больничный, как другим сотрудникам компании. Договор на оказание услуг, по которому я сейчас работаю, переписывается со мной каждые полгода. Каждый месяц мы подписываем одинаковые акты выполненных работ, и деньги мне перечисляют в одно время со штатными сотрудниками. При этом я должна находиться в офисе с 9 до 17. Я пишу объяснительные при опоздании, у меня есть руководитель, которому я отчитываюсь. Не должны ли меня зачислить в штат компании? Ну, если попроситься...
Наш автор, знаете, когда она чувствует, что-то здесь не то. Она уже интуитивно понимает, что...
Что-то не то, а что непонятно.
Да, что непонятно. Знаете, этот вопрос очень распространен. Есть у меня судебная практика по этим вопросам, когда у нас есть два вида, ну, я упрощаю, два варианта взаимоотношения с организацией, с лицом, которые платят тебе деньги за твой труд. Это ты продаешь свои услуги, например, ты заключаешь подрядный договор, ты пришел, да, сделал ремонт в помещении, отремонтировал, закончил акт выполненных работ, к договору подписали, тебе денежку выплатили, разошлись, идешь на другой объект, или у тебя таких объектов, как у большинства строителей, несколько квартир они там ведут. Это не трудовые отношения, это то, что называется гражданско-правовые отношения. А вот если вы заключаете договор, который обязывает вас переходить вовремя на работу, обязывает ходить там 1 час на обед, вам регулярно одни и те же деньги выплачивают за выполненную работу, то эти отношения, скорее всего, являются скрытыми трудовыми отношениями. Я не буду ругать наших работодателей, вот которые пытаются вот так поступать с работниками. Почему я не буду ругать? Поймите меня правильно. Многие из нас, когда заключают тот, что называется, белый трудовой договор, они видят, ну как, что я буду на руки получать? Да, вот эти 30 тысяч я на руки буду получать. А что платит работодатель? Все знают про налог НДФЛ. Сколько он процентов? Все
13. Знают.
13%. 13%. Мы где-то в голове держим. Иногда некоторые объявления о вакансиях, там пишут, например, до уплаты налога, после уплаты налога. Ну, все в основном, что я на руки получу, да, там, это ваши проблемы. Но еще многие работники не знают, к сожалению, что кроме 13% НДФЛ, сейчас работник на 23-й год, ну, в 24-м пока еще ничего не изменилось, должен выплачивать социальное страхование, пенсионный фонд, медицинский фонд, социальный фонд. Это порядка 30% от зарплаты. Если, например, ну, скажем, хорошая зарплата 100 тысяч, ну, чтобы округлить, да, то есть 13 тысяч платится НДФЛ, и еще плюс 30 тысяч, уже 43 тысячи. То есть половина зарплаты работодатель должен уплатить фактически. Для него это налоги.
То есть по факту работодатель тебе там не 100, а 150 тысяч платит. Просто 50 тысяч, ну, округляя
он
условно,
за тебя платит. Да, например, во многих странах, там США, например, в европейских странах, люди получают полностью, скажем, все вот эти 150 тысяч. У нас, кроме, кстати, вот этих 30%, есть еще страховая выплата за травматизм и профессиональные заболевания. Это от 0,2% до, по-моему, 8%, то есть, например, 100 тысяч, 8 тысяч, это довольно существенные деньги, но это уже зависит от опасности труда. То есть у нас это все ранжируется, да, есть офисная работа, ну, не столь опасно, но все равно платят работодатель. Ну и людям, которые работают на высоте, в опасных условиях, естественно, выплаты значительны.
Но в Европе просто люди сами платят.
Да, они обязаны.
Они обязаны, да.
Конец месяца, человек садится, семья садится, как в фильмах показывают, калькулятор, угу. Они все это считают. Все это отправляют, перепроверяют. Если не доплатил, тебе строго погрозят. Если переплатил, такое тоже будет. Возвращают деньги, это вот здесь... Угу. Но это действительно столетиями складывалось. Мы еще в процессе. Но я бы хотел, знаете, чтобы все-таки человек знал, вот сколько отдается налогов, чтобы я знал, что я 100 тысяч получил, а 50 тысяч у меня государство. Чтобы я понимал,
Притом работодатель взял на себя вот эту вот обязанность все посчитать, все заплатить. То есть ты уже денежку получил и счастливый, довольный, пошел в магазин за продуктами и радуешься.
Это государство его
обязало. Что не надо тебе 4 часа сидеть, высчитывать вот эти вот проценты и самостоятельно сидеть, переводить.
Да, совершенно верно. Но все-таки, коль у нас такие правила игры, здесь многие работодатели совершают ошибки. Вот девушка, насколько я понял, она маркетолог, да, по-моему, у нас?
Дизайнер. По гражданскому договору.
Да. Если вам нужен ее услуги дизайнера, заключите вы действительно договор, но не требуйте приходить ее в 9 утра и уходить там в 5 с утра со всеми сотрудниками. Потому что Верховный суд обратил внимание, обобщил практику постановления Пленума Верховного суда, довольно стар, где-то в 2017 году оно было, ну, не так уж, относительно, 5 лет назад оно было. Но оно сейчас применимо. И там Верховный суд выделил мы не будем их разбирать, 11 признаков, которые показывают, что данные отношения, скорее всего, трудовые, потому что по гражданско-правовому договору такие налоги, вот эти 50% их не платят. Там совсем немножко платится со стороны лица, которое заключило трудовой договор, все налоги, и та сторона налоги платит. И поэтому многие скрывают трудовые отношения под гражданско-правовыми отношениями. Но в частности, что Верховный суд считает признаком сокрытия трудовых отношений? Во-первых, это график работы. Если ты посменно ходишь, то есть если, например, я выполняю какие-то работы, мне ж не важно, во сколько ты пришел, ты работу должен выполнить, да? Угу. Например, если ты дизайнер, ну что там, план на месяц, да, дизайнер каких-то работ, выполнил план, мы с тобой денежку заключили, не выполнил план, да? Все, дома ты работаешь, к нам приходишь, там, в офис, да, вот, приходишь ты в 11 часов, уходишь в 3 часа, если ты выполняешь работу, предусмотренную гражданско-правовым договором, пожалуйста, ты не мой работник, но если ты посменно приходишь к началу работы и уходишь со всеми в конце рабочего дня, это график сменности. Вот, люди подписывают договоры, например, полной материальной ответственности. Ну, ты же в офисе работаешь, а вдруг ты компьютер наш сломаешь? Вот подпиши график полной материальной ответственности, да? Это уже тоже доказательство того, что, скорее всего, это уже трудовые отношения. Когда люди подписывают путевые листы, заявку на перевоз грузов, ну, то, что внутренние документы, это тоже признак того, что скорее всего, это трудовые отношения. Даже переписка в журнале, да, вернее, переписка в мессенджер, по которой может суд сделать вывод, ребята, так это просто ваш сотрудник. Ну, понятно, почему опоздал сегодня, там пишешь, да? Еще раз опоздаешь, все, мы с тобой договор продлевать не будем. А он должен приходить? Почему должен не опаздывать? К открытию магазина, так он у вас продавец, так что это за договор оказания услуг? Это продавец, это штатный сотрудник, нет такого у нас. Много, даже судами принимаются свидетельские показания. Не все работники прямо давали клятву верности работодателю, что мы всегда будем тебя во всем поддерживать. Да, можешь там Наталью из бухгалтерии вызвать, она говорит, ну да, она всегда, каждый день у нас зарплата, я ей начисляла.
А Наталья из бухгалтерии, директор скажет, что если ты подтвердишь в суде, я тебя уволю. И Наталья из бухгалтерии такая, не, вообще я его тут ни разу не видела, извините, пожалуйста, знаете, не знаю, кто это.
Любой директор знает, что нельзя ссориться с юристом и с Натальей из бухгалтерии. Нельзя с этими людьми ссориться. Ну, я образно привел. Там любого коллегу, даже бывший там сотрудник ушел, там уже не работает, может, по-плохому уволился. Он придет и скажет, да, вот когда я там работал, а я работал до такого-то числа. Девушка всегда приходила, у нее было рабочее место, она должна была прибираться на рабочем месте, да. Она участвовала во всех совещаниях, ей ставили цели на этих совещаниях. Поэтому даже аудио, видео, фиксация, это все идет в интересах работника. Поэтому, если вас устраивают такие отношения, дальше, работайте так, ну, угу. продолжайтесь. Если вы понимаете, что отпуск вам не оплачивается, а вы точно так же, да, потому что за вас платежи-то не идут ни в пенсионный фонд. Да. Когда вы заболели, он говорит, ну, выздоравливай. Да.
Счастье, здоровье.
Да,
счастье, денег нет, но ты держись.
Да, совершенно верно. Поэтому я еще раз хочу в заключение подчеркнуть, что Трудовой кодекс, основной закон о труде в Российской Федерации, судебная практика, она складывается в пользу работников. Поэтому не бойтесь защищать свои права, обращайтесь к юристам, которые, ну, которых вам рекомендуют, которых вы знаете, у которых есть практика, и поймите, что лучше немного потратить на то, чтобы разобраться в своих правах, чем потом оказаться у разбитого корыта.
278-96-41 – это номер телефона, по которому ваши вопросы оказываются у нас в программе. Сегодня на них отвечал независимый юрист Олег Попов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.